Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 января 2012 года. У каждого своя игрушка. Вопрос. Что заставляет нас создавать себе идолов, приписывать духовные свойства материальным предметам и действиям? Ответ. Мы как дети, каждый ходит со своей соской, со своей куклой, со своей игрушкой. Малым необходима связь с чем-то таким, за что можно держаться. Им нужно что-то привычное, связанное с родительским домом, близкое и успокаивающее. Любой человек, оказавшись в новом незнакомом месте, не знает, как себя вести, как говорить, чего ожидать. Он, ощущая дискомфорт, не может заснуть, нервничает. То ли дело у себя дома, все привычно, понятно и удобно. Мы с близкими говорим на одном языке. Так уж мы устроены, и так же обстоят дела в духовном мире, откуда это и проистекает. Как можно находиться в обстановке, с которой мы не совпадаем по фазам? Чтобы освоиться и разобраться в ситуации, человеку нужна опора из простых символов. Чем дальше люди от духовного и чем слабее они себя ощущают, тем сильнее они зависят от внешних атрибутов. Массы в большей степени, личности в меньшей. Соответственно, внешние традиции иудаизма берут свое начало со времен разрушения храма. А до тех пор материальные символы были просто не нужны. Ведь человек жил в духовном мире. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 15 января 2012 года.
Радиоверсия.
Не сотвори себе кумира. Баля Сулам, предисловие к ТЭЗ. Вокруг науки Каббала стояла непреодолимая стена до сегодняшнего дня. Многие делали попытки, приступали к учебе и не могли продолжать ее от недопонимания и из-за материальных терминов. И поэтому я позаботился в комментариях к книге по ним Нейроту Мазберот объяснить книгу Ари «Древо жизни», абстрагировав материальные формы и поставив их в соответствие с духовными законами выше пространства и времени так, чтобы каждый начинающий смог понять смысл и обоснование этих вещей. Это действительно проблема, когда люди воспринимают слова Каббалы в их внешнем значении и приписывают духовным силам материальные облачения. Существует заповедь, запрещающая создавать себе идолы и образы. Именно это побудило Авраама выйти из материального мира и подняться в мир духовный. Однако сохраняется опасность возврата к идолам, если какому-либо материальному предмету или действию мы припишем некую духовную сущность. Многие полагают, что те или иные предметы обладают духовной силой – красные нити, святая вода или определенные изображения. Моему учителю Рабашу не раз приносили подобные картинки, которые я потом отдавал желающим, поскольку он ничего не оставлял у себя. Люди склонны наделять духовными свойствами письмена, изображения, предметы животных и других людей. Существует множество объектов поклонения. А кроме того, в ход идут различные действия, которые тоже наделяют духовным ореолом. На самом же деле ни в чем материальном нет духовной силы. Она кроется только в намерении человека, когда он взаимодействует со светом, возвращающим к источнику. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 15 января 2012 года.
Радиоверсия.
Сколько световых лет от нас до самой его сути? Вопрос. Сначала был замысел Творца, а потом он реализуется в программе творения, строя все миры сверху вниз. Какое расстояние нужно преодолеть творению, чтобы от программы подняться обратно до первоначального замысла? Ответ. От замысла Творца нас отделяет огромное расстояние. Сначала мы поднимаемся из миров Биа в мир Ацилут, постигая материал и форму, облаченную в материал, а после этого доходим до абстрактной формы и сути. Хотя мы сейчас не воспринимаем и не понимаем таких категорий, но, видимо, мы их когда-то постигнем. Выполняя действия, мы по ним узнаем Творца. Понятно, что строим мы с помощью света, возвращающего к источнику, ведь у нас самих нет силы, чтобы строить. Мы только кирпичи, но для того, чтобы построить из нас какое-то здание, необходимо связующее средство, которое бы нас соединило – цемент, склеивающий все части вместе. И он должен знать, как все соединить. А соединяя все наши кирпичики вместе, мы начинаем понимать, как Творец все построил и почему разбил, для того, чтобы мы заново отстроили это здание и раскрыли его замысел – разум. Баля Сулам объясняет в статье «Созидающий разум», что, глядя на какое-то произведение, я постигаю желание его мастера. Получается, что все глубже проникая внутрь творения, в своем ощущении я все больше чувствую характер его создателя, его отношение к творению. Я могу постичь его через свою связь с его творением. В нашем мире тоже возможно так сделать и узнать характер мастера, потому что это следует из высших корней. Творец создал творение внутри особой системы, разбил ее и приводит нас к необходимости собрать этот пазл обратно. А собирая эту мозаику, мы постигаем его, потому что он отпечатал себя в ней. Творец не скрывается в этой системе, наоборот. Он внес в нее свой разум, свое отношение, ощущение себя самого, вкрапил в каждую часть. И собирая этот пазл, мы получаем не просто исправленную картинку и начинаем жить в этом прекрасном мире, мы постигаем общий закон, действующий внутри этой системы – любовь и единство. Мы также постигаем того одного, который действует в этой системе, обобщающий фактор – высшую силу, построившую всю систему. И в этой одной силе мы раскрываем его отношение к нам, которое называется Ахаб – нижняя часть Кетера. И хотя я еще не могу это точно сказать, но очень возможно, что кроме этого, поскольку у нас есть такое желание, мы постигнем также верхнюю часть Кетера, отделенную от нас. Об этом пока нельзя сказать со всей определенностью, потому что такие состояния находятся за концом исправления, Гмар-Тикун, за пределом задач, возложенных на нас сегодня. Но благодаря такому процессу мы в итоге постигаем созидающий высший разум и не только его программу, но и сам замысел творения, высшую мысль и включаемся в нее. Это и является нашей целью – достичь замысла творения. Подняться туда и включиться в Творца означает достичь слияния с Ним. Из урока по введению в книгу Зор 20 января 2012 года.
Радиоверсия.
Анализ природы человека. По ходу выяснений у нас возникает вопрос, что именно нам нужно изменить в себе, чтобы обрести большее сходство с природой. Ведь если мы придем к гармонии и равновесию с ней, то ощутим комфорт, удовлетворение и покой. Мы перестанем чувствовать ее давление, которое выражается в растущих, как снежный ком, проблемах, в разжигании войн, раздорах и разводах в семьях, болезнях и эпидемиях, цунами и других проявлениях природных катаклизмов. Так что же нам необходимо в себе изменить? Поиск ответа на этот вопрос приводит нас к исследованию природы человека. Внутренняя природа человека – это желание. Желание жить, хорошо себя чувствовать, наслаждаться, то есть постоянный поиск наполнения. И часть этих желаний в известной мере пустые. Скажем, я хочу отдохнуть. Это значит, что я желаю наполнить желание к отдыху, а если мне хочется есть, то я желаю наполнить желание к еде. Обычно у меня есть желание к еде, сексу, семье, деньгам, славе, власти и знаниям. Эти желания основные, включающие в себя все остальные. Каждое желание, удовлетворяющее потребности моего тела в еде, семье, продолжении рода, и желание человека во мне к богатству, славе, власти и знаниям, делится на множество разных других желаний и их производных. Если у меня нет выбора, и я понимаю, что с помощью этих желаний мне стоит объединиться с другими людьми, чтобы стать подобным силе природы, одному закону, то мне понадобится исправить каждое свое желание. В конечном счете, все эти желания вместе называются желанием наслаждаться или желанием получить наполнение. На что же мне их нужно направить, чтобы исправить? Они должны быть направлены на благо всех. А если я наполняю только себя, то такое желание называется эгоистическим. Поэтому каждое свое желание я направляю также на всеобщее благо и принимаю лишь то, что пойдет во благо всем. Получается, что у нас нет иного выхода. Если мы все как одна семья, то мне нужно принимать во внимание всех и думать обо всех как об одном целом. И закон, обязывающий меня к этому, тоже один. Поэтому каждое свое желание мне нужно обращать ко всем. Здесь и возникает проблема. Как достичь этого? Даже если я сам это понимаю и ученые это подтверждают, а психологи, социологи и политологи в один голос заявляют, что это верно и у нас нет иного выхода, и из своего жизненного опыта я вижу, что другого способа не найти, то моя природа всегда считает иначе. Она считает, что прежде всего я должен получать для себя и обеспечивать свои потребности, а не заботиться о других. Может быть и нужно о них заботиться, но чтобы и мне от этого было хорошо. Однако этого недостаточно, ведь по отношению к своей семье я так не считаю. В исправленной семье я сразу же думаю обо всех ее членах, как об одном человеке, и не выгадываю, как бы сделать им хорошо, чтобы мне было от этого хорошо. И закон желает обязать нас принимать в расчет всех как одного, весь мир как одну семью, чтобы мы начали привыкать к этому. Что же нам нужно для этого сделать? Каждому из нас необходимо заботиться о других и всем вместе построить такую систему нового интегрального воспитания, которая соединила бы нас посредством разных воздействий и занятий, доказала бы, что иного пути нет. Из четвертой беседы о новой жизни 1 января 2012 года.
Радиоверсия.
Под зонтом единого закона. Впервые вместо множества разных, как будто бы беспорядочных и не связанных между собой законов природы, мы начинаем чувствовать, что на нас действует новый закон. Один закон, под зонтом которого все мы находимся и все вместе, как единый союз, устремляемся в одном направлении. Никогда раньше столь разные страны в человечестве не находились в таком схожем состоянии. Северная и Южная Америка, Европа и Африка, Азия и Сибирь, даже Австралия и Новая Зеландия. Все находятся в процессе спада, в состоянии депрессии, и неважно, в каком обществе мы живем, какой цивилизации и религии мы принадлежим и как устроено наше общество. Некое огромное облако опускается на наш мир и начинает окутывать всех нас вместе. Все мы действительно зависим друг от друга. Это обнаруживают ученые, и также чувствуем мы, благодаря кризису и вследствие связи между нами. Через цепочку из четырех человек каждый человек оказывается знаком со всеми остальными в мире. Существует эффект бабочки. И сегодня есть такие исследования, которые утверждают, что мысль человека влияет на климат, что землетрясения и цунами связаны с взаимоотношениями людей и их образом жизни. Это значит, что все мы стоим перед одним законом, который объединяет нас силой. И если мы хотим, чтобы у нас была лучшая жизнь, то должны подумать о том, как приблизиться к нему, а не наоборот отдалиться от него. Как захотеть соединиться вместе со всеми в правильном, хорошем и прекрасном стремлении. Тогда мы будем продвигаться вместе с законами природы, а не против них. Ведь в любом случае природа победит. Мы не можем переделывать законы природы. Это не правительства, которые могут перекраивать законы общества, исходя из меркантильных интересов. Этот закон находится выше нас, так же, как законы физики, химии или биологии. Мы можем только изучать их и использовать в правильной форме. Поэтому нам нужно постичь этот закон и, насколько возможно, присоединиться к нему. И этот закон – это общий закон всей природы. Из четвертой беседы о новой жизни 1 января 2012 года.
Радиоверсия.
Вступаем в новую эру. Исследования, которые проводят ученые, показывают, что тенденция нашего развития определяется общим законом, сила которого развивает нас и приводит к одной форме. Нам придется достичь такой связи между собой, когда каждый почувствует, что он зависит от всего человечества, и все человечество зависит от него. Такова в перспективе общая тенденция нашего развития, и это подтверждают многие ученые. Мы не готовы принять этот закон, это противоречит нашей природе. Каждый думает только о себе, не понимая, что зависит от всех. Но если человек поймет, почувствует и увидит воочию, что он зависит от всех, он захочет в первую очередь позаботиться о благополучии других, чтобы они хорошо относились к нему. Проблема в том, что мы не видим, насколько мир круглый и до какой степени в нем все взаимосвязано. По сути дела, это является причиной нашего сегодняшнего положения. Мы находимся в состоянии кризиса, и этот кризис силой отрывает нас от той жизни, к которой мы привыкли за последние несколько десятков лет. Мы привыкли много работать, много зарабатывать, много тратить. Мы производим нужные и ненужные вещи только для того, чтобы их продать. Каждый пытается обзавестись неким поясом безопасности, счетом в банке, пенсией, медицинской страховкой, надежным домом, дворцом, сбережениями, всем тем, что придает человеку уверенность, что ни он сам, ни его дети до конца жизни ни в чем не будут нуждаться. Понятно, чего мы хотели достичь. Но сейчас мы видим, что наша установка, по всей видимости, была неверной. Природа ломает все наши планы, и даже богатые из нас, а тем более все остальные, так называемый средний класс и бедные, то есть большая часть человечества, не может достичь этой мечты. Природа направляет нас к противоположному состоянию, чтобы мы обрели уверенность, процветание, благополучие и развитие связи между нами, чтобы именно оттуда мы получили то, что хотим, вместо того, чтобы гнаться за достижением хорошей жизни для себя лично. Все это мы видим благодаря общему кризису, который сейчас раскрывается и ломает, портит, нарушает нам все предыдущие правила. Это называется, что мы вступаем в новую эру. Из четвертой беседы о новой жизни 1 января 2012 года.
Радиоверсия.
Раскрыть закономерность развития. Сегодня мы поговорим о едином общем законе природы, частью которого мы являемся. По мере нашего продвижения мы видим, что существует определенная закономерность развития. Поколение за поколением на протяжении тысяч лет приходит и развивается неживая, растительная, животная природа и человек. Наше развитие происходит постепенно. Из поколения в поколение, из года в год и даже изо дня в день мы развиваемся все больше и больше. Но куда мы идем? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны выяснить, что это за закон, который воздействует на нас. Мы видим, что существует как будто некий аппарат, который находится над нами и развивает всю природу в определенном направлении, делая ее все более сложной, более качественной, лучше сформированной и взаимосвязанной во всех своих частях. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены подчиняться указаниям этого закона, который воздействует на нас и заставляет развиваться. Это один общий закон, под влиянием которого все существующее, все, что мы видим на нашей планете, зарождается и движется в каком-то направлении. Мы изучаем законы природы, используя науку. Если мы хотим чего-то достичь, знание этих законов помогает нам добиться успеха. Мы начинаем лучше понимать, как избежать плохого и приблизиться к хорошему, как уменьшить количество ошибок и оплошностей. Поэтому, если мы будем знать этот общий закон, который включает в себя все остальные законы – физику, химию, зоологию, биологию, ботанику, астрономию, медицину, психологию – то немногое, что нам уже известно, и все то, что нам предстоит для себя открыть. Это знание поможет нам преуспеть. Наука помогает нам сделать свою жизнь лучше и удобнее. Если раньше человек с утра до ночи трудился, как сказано, в поте лица твоего будешь есть хлеб, Берешит, то сегодня один человек может накормить хлебом тысячи людей благодаря развитию техники, химии и всего сельского хозяйства. Это касается также производства одежды, строительства, воспитания, культуры, всего. Казалось бы, с нашим сегодняшним пониманием всех законов и имеющимися у нас силами, мы могли бы устроить себе прекрасную, чудесную жизнь. Зная современное состояние мира и особенности его населения, мы видим, что производим такое количество и ассортимент продуктов и вещей, которые могут обеспечить всему населению мира нормальную, безбедную жизнь. Проблема только в одном – человек эгоистичен. И ему не удастся правильно использовать весь тот потенциал, который он получает от знания законов природы. Нам дано изобилие, но одни держат в своих руках огромные силы, деньги, оборудование и все остальное, а другие вследствие этого не получают даже самого необходимого для жизни. Значит, все дело в человеческой природе, которая не позволяет нам создать хорошую, удобную, спокойную, уверенную жизнь на красивой процветающей планете. Поэтому наша цель – постичь природу человека и понять, как нам улучшить свою жизнь, как исправить природу человека, чтобы он захотел создать хорошую, благополучную жизнь себе и другим. Это возможно благодаря знанию закона, который только сейчас, в наше время, начинает раскрываться в природе. Это закон глобальной силы, которая включает в себя все остальные силы и независимо от нашего желания, потому что мы этого не хотим, заставляет людей, страны и цивилизации быть более связанными и нуждающимися друг в друге. Из четвертой беседы о новой жизни 1 января 2012 года.
Радиоверсия.
Изменяющийся мир и новое мышление. Мнение. Ювеналий Кулюткин, доктор психологических наук, профессор. Что требуется от человека, живущего в мире перемен? А. Понимание того, что окружающий нас мир представляет собой целостную систему, взаимосвязанную и, главное, постоянно развивающуюся. Изменение – кардинальное свойство этой системы. Любое событие, не только глобальное, но и частное, может иметь множество последствий. Чем сложнее система, тем больше этих последствий, в том числе и непредвиденных, внезапных, неожиданных, экологические катастрофы. Но развиваем ли мы у наших учащихся умение исследовать, предвидеть и оценивать последствия человеческой деятельности для жизни природы, для общества и индивида? Б. Понимание того, что всякий рост, прогресс, развитие в окружающем нас мире имеет как бы два лица – улыбающиеся, возрастание материальных благ, развитие культурных ценностей, беспрецедентные достижения науки и техники, и лицо горестное – загрязнение среды, истощение мировых ресурсов, угроза ядерной катастрофы. Но учим ли мы школьников осознавать эту противоречивость роста, учитывать все «за» и «против», взвешенно принимать решения? В. Понимание того, что будущее человечества зависит от нас с вами. Когда мы планируем некоторое событие, то предусматриваем ли непредвиденные ситуации? Умеем ли проводить анализ отдаленных, а не только ближайших ситуаций? Умеем ли просчитывать вероятность альтернатив принимаемых решений? Образование взрослых в обществе социальных перемен – это вовсе не довесок к образованию, полученному человеком в средней или высшей школе, а важнейшее условие творческого развития личности, без которого невозможно эффективное функционирование человека в нашем динамично развивающемся мире. Образование взрослых призвано оказывать постоянную помощь в самоопределении личности на разных этапах ее жизненного пути и в разных ситуациях ее деятельности. Исследования показывают, что такое самоопределение зависит от развития духовной культуры взрослого, его интеллектуальной зрелости, его профессиональной компетентности. Одной из важнейших целей образования взрослых является формирование у личности способности к самоизменениям, иначе человек рискует отстать от преобразований, темпы которых сегодня нарастают.
Радиоверсия.
Письмо капиталистам от Адама Смита. Мнение. Дэвид Рубинштейн, директор и основатель Carnell Group. Financial Times, Великобритания. Страны мира переживают потрясение, достоинство капитализма ставится под сомнение. У капитализма два порока. Неумеренный энтузиазм по поводу роста благосостояния приведет к недолговечным бумам и неизбежным крахам. Неравенство, возникающее, когда стремление к повышению благосостояния, оставляет за бортом менее способных конкуренции с лидерами. Вот что я бы сделал в 2012 году, чтобы поставить систему на ноги и сократить разрыв в уровне доходов. Первое. Спасти Евросоюз – это необходимое условие глобального благосостояния. Второе. Решить проблему долга и дефицита в США, иначе бремя жестких решений рынков ляжет на людей с низкими доходами. Это вредно для капитализма. Третье. Интегрировать развивающиеся рынки. Центр капитализма смещается в развивающиеся рынки, и их необходимо интегрировать в процесс принятия глобальных экономических решений. Иначе капитал, необходимый для решения проблем развитых рынков, будет недоступен. Четвертое. Важнейшей из причин неравенства в доходах является катастрофическое состояние образования. Реплика. Капитализм себя исчерпал, он не может быть интегральным, как того требует природа, ведь построен не на разумном потреблении, а на непрерывном росте производства и потребления, которое невозможно из ограниченности рынков и земных ресурсов.
Радиоверсия.
Кризис в сети. Сообщение. Впервые за всю историю интернета бунт и протесты начались в самой сети. Многие веб-сайты прекратили свою работу, погрузив сеть в информационную тьму. Протесты вызваны двумя законопроектами СОПа и ПИПа, подготовленными правительством США. Официально эти законопроекты призваны остановить пиратские продукты и защитить авторское право на веб-сайтах за пределами США. при этом проекты уже подверглись критике таких уважаемых ресурсов, как Google, Википедия, Тамблог и Twitter. Члены интернет-сообщества уверены, что данные законы задушат все признаки свободы и открытости сети. Единственное место в мире, где всегда можно было найти бесплатную и свободную информацию, уже под ударом американского правительства. Никто из тех, кто готовил этот закон, даже не задумался поинтересоваться мнением среднестатистических пользователей. Мировой кризис добрался и до сети, но хочется верить, что прогрессивная часть человечества пока еще может повлиять на ход этой истории. Реплика. Есть два пути – цензура или воспитание. Цензура – не исправление. Если же мы не начнем исправлять, воспитывать себя, сеть, создаваемая нами, нас съест, потому что представляет нам наше собственное уродливое отражение. Необходимо не ограничение сети, а воспитание человечества. Вот чем должна заняться сеть. Если бы инопланетянин зашел в наш интернет и увидел, кто мы такие, не стало бы нам стыдно за себя?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.